Доброго времени суток, за бортом 12 ноября 2018 года и в вашем MP3-эфире 310-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас немножко нестандартный состав. Артем, Олег, вам здрасте.
Здравствуйте.
Привет.
И мы наконец-то добрались до тем за последние 3 недели. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Ну что, я вас спрошу, что у вас хорошего произошло?
Да я не знаю. Тема с моим дымящимся ноутбуком считается свежей?
Не знаю, он у тебя, по-моему, дымится перманентно последние месяцы. У кого-то...
Не-не-не, просто я в этой рубрике об этом не рассказывал, только в чате писал. Вот не знаю, рассказывать об этом.
Ну, рассказывай за укрепление первого чемоданчика.
Вот, короче, сижу, значит, после пары убираю ноутбук в чехол. Ну, вот у меня такой конвертик есть, конвертик, рюкзачок, иду... Там что-то очень вкусное кушаю в столовой. Прихожу на пару по-английскому и говорю одногруппнику, говорю, слышь, представляешь, а мне кажется, пахнет сваркой. Он говорит, нет, я не чувствую. Сажусь. Он говорит, что-то, говорит, я тоже почувствую. Я говорю, ну, наверное, на улице варят. Достаю, ну, конвертик с ноутбуком и чувствую, что варят в конвертике прям. О, оказалось, открывают, тут, короче, дым идет. Выяснилось, что когда мне меняли аккумулятор, не посмотрели где-то там изоляцию, ее коротнуло об заднюю крышку ноутбука. Слава богу, другие внутренности ноутбука не пострадали. И теперь у меня снова свежий аккумулятор.
Ну что ж, теперь твой ноут будет меньше тормозить.
Это был официальный сервис Apple?
Понимаешь, по сроку жизни моему, по сроку службы, моему ноутбуку не положено обслуживаться в сервисе Apple.
Он у меня скоростный. Apple за деньги этого не делает сам?
Слушай, понимаешь, вопрос в том, какие деньги, понимаешь? Замена аккумулятора в сервис-центре Apple – это замена топ-кейса. В топ-кейс у нас входит аккумулятор, клавиатура, подсветка, порты.
Нет, да. А, понятно, новый ноутбук проще купить.
Да, это почти, это, понимаешь, замена аккумулятора в сервис-центре Apple, это ты меняешь все, кроме материнской платы, SSD-шника, задней крышечки и монитора.
Короче, им проще было SSD-шку перебросить.
Ну да, я поэтому...
Еще материнскую плату.
Поэтому я пошел в неофициальный, но очень хороший сервис, лучше в Ростове.
Ну, теперь мы знаем все о хороших ростовских сервисах.
Ну, понимаешь, там это было настолько неочевидно, что никаких претензий у меня, в принципе, нет.
Окей. Я даже не знаю, что сказать. У меня как-то каких-то айтишных новостей, по-моему, нет вообще. У меня все сугубо офлайново и сугубо такое в этом нашем реальном мире.
Ну, давай обозначим его через айтишные и расскажем.
Не знаю, ну... Осваиваю скетчап. Прикольная тема для всяких домашних поделок.
А, да, да. Это такая программа для 3D-моделирования, условно.
Ну, да, то есть, ну, прикол в том, что в ней как бы потом можно вычертить все с размерами и иметь счастье.
И там есть уже готовые всякие чертежи, которые в интернете публикуют.
Да.
Там есть даже чертежи дома, я где-то видел дом.
Ой, да что в нем только это не делают? И дома проектируют, и мебель, и все подряд. Так что, да, вот.
Я могу рассказать, что у меня было. У меня было много айтишного, потому что, как известно, у меня нет жизни никакой, кроме айти, поэтому... Кстати, мне, наверное, скорее всего, нужно завести, ну, в смысле, познакомиться с какой-то девушкой, там, завести жену, потому что как-то уныло. Нет, а то у меня только Java. Короче, в общем, попросили меня на работе написать прогу, а я же обычно занимаюсь всякими там компиляторами и прочей фигней, и обычно пишу по ним всякие исследования, а не код пишу, ну, последний год. Вот. И я так обрадовался, что меня попросили прям настоящий код написать, а не статью про код, про чужой. И написал прогу. Она берет Excel-ки и шифрует их. Ну, там, чтобы можно было отдавать эти Excel-ки кому-нибудь там и никакие персональные данные, еще что-то не утекли.
Это то, что ты на YouTube, да, кодил?
Да, да. Вот. Ну, я докодил это до конца, как бы оно работает. И тут выяснилась интересная вещь, что я там где-то позабыл позакрывать ресурсов, а в Java все-таки надо за памятью следить, только не за оперативной, а за всей остальной. И оно начало выжирать оперативную память, условно. Потому что когда ты не закрываешь стрим какой-нибудь, который что-нибудь читает, файл, например, он от оперативной памяти немножко отжирает. А Excel-ки, они очень большие по объему, ну, реально большие, там, статистические данные. И в результате, по-моему, 5 Excel-ок — это 4 гигабайта оперативки.
Вот. И тут ты совершил тот самый грех, о котором ты написал в Фейсбуке?
Да, да, это был не троллинг, это было все по-настоящему. Потому
я
что
понимаю, это я была... читал комментарии.
Это была пятница, а эту задачку надо было доделать вот именно в этот день, потому что там что-то к чему-то ко времени было привязано. И мне Макс говорит, ну типа, некогда уже, сделай хоть что-нибудь. Я вначале перезагрузил сервак сам руками, потом второй раз сам руками. Потом думаю, нет, это терпеть невозможно, я засунул все это в докер, но докер мне позволил только быстрее перезагружаться. В общем-то, перезапускать эту приложуху. Я такой думаю, не, какая-то фигня. Вначале я дал человеку доступ до лога докера, чтобы он по нему смотрел, что оно же медленно повисает. Вот у тебя заканчивается оперативка, и он все медленнее и медленнее работает. Mm-hmm. Пока не выжрет целиком своп, и все не станет совсем колом. Точнее, у меня вставало колом на половине свопа, на 2 гигабайтах из 4. Вот. Ну, Макс поработал в таком режиме немножко, говорит, нет, мало данных могу запроцессить. Я побежал к нашим админам, говорю, слушайте, у вас же там есть свободные мощности в клауде? Как бы мы их запасом дали, говорю, выделите вот мне, сколько сейчас есть возможность. И мне все это выделили. Вот, я не помню, сколько там оперативки, может, 16 гигабайт, может, что-то такое. Ну, как вы понимаете, они тоже закончились. Не очень быстро, но закончились.
Да ты талант.
Я такой сижу, думаю, надо же, типа, я мог бы найти эту утечку относительно быстро, там, в течение, там, часа, наверное. Но у меня не было часа. У меня было минут, там, 5-10. Я такой думаю, что же такое сделать, чтобы прям вообще быстро. Я понял, надо дать Максу возможность рестартовать сервер самому, когда он не в моготу становится. Вот. И я быстро, рефлекторно написал 3 скрипта, которые это делают. А первый скрипт показывает лог, да, вот этого сервера в клауде. А, да, кстати, уже до сервера в клауде нельзя дать доступ до SSH кому угодно. Это проблема. Вот. Поэтому я написал первый файл, который показывает лог докера, второй файл, который останавливает сервак, и третий, который запускает. А, и четвертый, который останавливает и запускает, ну, типа рестарт. Рестарт и лог. Вот. И потом, когда уже написал, отдал всю эту Максу, я понял, что я написал эти скрипты на PHP.
Вот самое интересное, да? И это, кстати, тоже народ не понял, почему ты есть такой, написал рефлекторно на PHP, а не на Java.
Это было коллективное и бессознательное.
Понимаешь, у меня был такой момент в жизни, что я полгода работал, условно писал игрушки на PHP. Вот. И там разработка, она очень сильно была связана с вот таким ритмом работы, когда там в последнюю секунду надо что-то быстро починить на продакшен, иначе все взорвется.
Я думал, ты из этого вырос уже.
Так не, а как бы мастерство-то не пропьешь, понимаешь?
Все мы из этого выросли, но рефлексы-то не делись.
Помнят руки, помнят.
Да.
Причем я же в полубессознательном состоянии был, когда мне это говорили, потому что я параллельно еще статью пытался написать. В общем, то есть вообще даже сам факт принятия решения написания этих скриптов, он произошел рефлекторно. То есть я понял, что случилось, когда я их уже отдал, и все заработало.
А главное, смотрю, а руки сами вытворяют.
И самое интересное, что юзеры-то довольны остались, потому что они вовремя все успели сделать, что надо.
Да а юзеры на той стороне не сильно удивились, что ты им там не SSH-ник, не батник, а именно вот PHP отдал? А
это, ну, на той стороне это чувак за соседним столом, типа. А, ну, он поржал, говорит, ну, вот видно, настоящий гал-евангелист, вот. Да, узнаю PHP-файлы.
как народ-то на Фейсбуке в комментариях порадовался. Оторвался по полной программе.
Да.
Самый нормальный комментарий, самый такой нейтральный из тех, которых я прочитал, оставил Барух, не могу его фамилию выговорить.
Садогорский, да. А что он написал?
Хороший вопрос, я читал это позавчера.
А, ну, на самом деле Барух, он это чувак, который продвигает DevOps, DevRel и так далее. Он очень крутой, он работает на одной из крутейших Java-компаний в мире, и, ну, как бы к нему стоит иногда прислушиваться, да. Он, конечно, ко мне слегка, ну, положительно относится. Ну, типа, можно даже сказать, что он мой друг, или наоборот. Я не знаю, как друзья это в обе стороны работает, или только в одну, и надо собирать штучков. Вот. Ну, в общем, он меня аккуратно ко мне относится. То есть, если бы, наверное, написал какой-нибудь там Облажко то же самое, то, наверное, он бы его загнобил. Но, с другой стороны, у Облажко были бы какие-нибудь портлеты 1998 года выпуска. И они бы жрали не 4 гигабайта, а сразу 32 терабайта, поэтому...
А и без GMX бы такого не запускалось?
Нет, без GMX это вообще не работает. Там Java Enterprise, причем второй версии.
Да. Олег, расслабься, он там написал про комментаторов, а не про тебя.
Не, ну да, так в том-то и дело. То есть, в принципе, как бы человек... вот Барух — это чувак, который знает о девопсе практически все. Вот, потому что он консультирует компанию, он сам работает в компании, которая делает софт для девопса и так далее. Можно вот просто посмотреть, что он пишет в интернете и какие-то интересные вещи подмечать. Типа, это они написали Artifactory, если вы внезапно пользуетесь им. Или Bintray, с которого сейчас половина файлов в интернете качается. То есть другая половина качается с GitHub, и еще одна половина из Nexus.
У нас как-то три половины, но после 146%, я думаю, мы можем себе это позволить.
Да, да. Вот, а сейчас я пытаюсь осознать, как написать свой аналог UBS. Потому что я понял, что дальше так жить нельзя. Весь софт, который посвящен видеостримингу, стримингу конкретно, он весь проклят. Понимаешь, я готов даже пользоваться софтиной, которая проклята, но если ее написал я по крайней мере, буду...
На Java.
Виноват я, да. На Java, на чистой Java. То есть, вот половина проблем в том, что люди пишут это на всяком непонятном шлаке, эти софтины. Какие-то люди притаскивают... подожди, была прога, забыл, как называется, стримилка тоже, на основе VLC. Но они написали скрипты на Lua, который выполнялся на C++-ном интерпретаторе. И этот интерпретатор крашил...
Что-то я уже запутался.
Это не важно. В видеософте это нормально. Совершенно нормально. Там есть UBS, которым пользуется опять половина интернета. Я хочу его за основу, кстати, взять. Вот. Но у него есть проблема, что он, опять же, написан на C++, и он написан так, что вот ты его открываешь исходник и перестаешь верить в человечество.
Погоди, они внутри крестов PHP вызывают, что ли?
У них написано ядро на C, и сверху все обмазано C++. Но при этом, если ядро написано более-менее вменяемо, ну, то есть понятно, почему оно так писалось и зачем, то все остальное, это, судя по всему, люди просто забегали в репозиторий, ну, обычные люди, которые когда-то в институте C++ там учили, еще что-то такое. А сейчас они типа стримеры, не знаю. Вот, и они такие: о, нам нужна фича, но нам же никто ее не запилит, поэтому будем пилить мы. И вот как сделали, так и сумели. То есть наоборот. И там такой трэш творится, господи. Я для начала UBS под Windows вообще скомпилировать — это целая история. Я не знаю, писал про это на Хабре или нет, но там нужно какие-то... Ты UBS не можешь скомпилировать целиком. Ты должен компилировать кусочки, а потом скомпилированные кусочки подкладывать в другие кусочки. И потом еще раз компилировать.
А какого-нибудь CMake файла там нету, который...
Там есть и CMake, и Make, и QMake, и чего там только нету, и все...
И все равно не работает.
Ну, да, но оно такое. То есть каждый человек, он делает свой маленький кусочек условно. Ну, каждый хакер, да? Это же open source, все такое. И вот то, что нужно для его кусочка, он подразумевает, что вся среда уже заготовлена на компьютере. Что там установлены правильные библиотеки, они собраны с правильными флагами, все такое. И нигде не написано, как это делать по-нормальному. И на Linux еще случайно это может получиться. Ты его можешь собрать быстро на Linux, если у тебя последний Ubuntu, там, без всего. А вот когда ты на Windows это делаешь, ты вот просто прочувствуешь всю глубину ужаса.
Я на Windows это никогда не делаю.
Ты когда-нибудь читал Лавкрафта?
Нет.
Вот. Ну, короче, если внезапно будешь читать, то... Ну, ОБС ты точно не будешь читать. А вот Лавкрафта, если будешь читать, это вот примерно одно и то же. Только ОБС раньше написали. И Лавкрафт за деньги писал, а ОБС, он бесплатно написан. Но получилась одна и та же фигня. И вот я посмотрел и понял, что на самом деле все эти плагины в ОБС, они по большей части они делают всякую фигню. Ну, то есть ту, которая не требует перформанса. Там наложить на видеотекст там с помощью FFPEG, кстати, или еще что-то такое. Это все можно написать на Java, и оно резко перестанет крашиться.
Слушай, а я все жду в ОБС, когда в нее можно будет удаленные камеры заводить, вот, чтобы нам Full HD вещать и все это.
Саша, понимаешь, я сейчас как раз об этом подумал. Олег и будет переписывать, мы сформулируем ему ТЗ.
Да, и даже подпишемся на пару коммитов, я думаю.
Знаешь, Олег будет писать, мы его будем качать, сразу писать. Звук говно! Переделывай. Видно, не хватает фичи так, чтобы Саша мог удаленно запустить запись дорожек, нажать одной кнопкой выгрузить их из наших компов.
Я, кстати, не понял, что такое удаленные камеры, правда.
Ну смотри, вот ты сидишь у себя в Питере, я сижу у себя в Новосибе.
Да. Я сижу у себя в Ростове.
Да.
Я повторяю, я сижу у себя в Ростове. Потому что меня куда только уже не отправляли.
Да, а ты не в Новосибе, ну ладно.
Вот, а я сижу в Новосибе.
Да, ну хорошо, мы все поняли, что мы сидим. Отлично.
Мы все сидим в Новосибе, короче. Для удобства.
Да, давай дальше, переходи к делу, я жду. Вот.
Я медленно открываю ОБС-ку и могу захватывать видео в своей ОБС-ку, получать как-нибудь стрим с ваших ОБС-ок и потом уже централизованно отправлять со своей ОБС-ки все это на тот же YouTube.
Это у тебя канал должен быть зверский.
У меня 200 мегабит, мне должно хватить на вот такую эту.
Да, ему хватит и меньше гораздо. Там на самом деле сколько? Ну, стрим с одного человека, ну, максимум 8 мегабит.
Мы по каналу мы пролезем, а вот фичу такую хотелось бы иметь.
Ну, вот Олег напишет.
А, ну, но зачем?
Надо!
Надо! Зачем? Карл, зачем тебе?
Ну, во-первых, я не верю в то, что в Hangouts будет жить вечно.
А, соль, спички, это самое, пещера. Я все понял. Так, так ты можешь взять какой-нибудь видеостриминговый сервак, я не знаю, какой-нибудь Nvidia RTMP или еще что-нибудь, поднять его у себя на компе, у тебя же белый айпишник.
Нет.
И мы можем стримить с ОБС-ки на тебя напрямую.
А вот в том-то и дело, что нет. Почему? Что у меня не белый айпишник.
Тебе жалко 50 рублей в месяц.
Да.
А есть израильская прописка, я надеюсь.
У меня дядя в Израиле, чтоб тебе было интересно.
Ну, то есть, да, короче, ладно. Просто у тех, кого нету никого, так с них 50 рублей обязательно на белой пике.
Так, все знают, где на сайте находится раздел «Донат».
Так, подожди, а что вы таки хотите? Технически невозможно организовать, что ты хочешь без белого айпишника. Хоть один да должен быть.
Подожди, просто с ОБС-ки он стримить не сможет в YouTube?
Дин ДНС какой-нибудь, чтоб оно умело.
Дин ДНС, тебе нужно порты прокинуть, они через ДНС не связываются. Ты можешь узнать айпишник, но у тебя твоего айпишника нету.
Ну.
Мы соединяться. Нету внешней сетевой карты.
Ну, у меня туда раутер торчит. Я порты прокину, господи, на своем
роутере. Нет, не на своем роутере, а на том роутере, через который ты ходишь. Через твой адрес в интернете, твой айпишник.
Ну, а я предлагаю через динамик DNS это делать. Не?
Подожди, сейчас там...
У тебя один роутер, через который ты присоединяешься к интернету, он должен иметь белый айпишник, хоть один в цепи. Если у твоего роутера домашнего нет белого айпишника, Значит, следующий в цепи твой провайдер. И твой провайдер должен пробрасывать порт. Ты сможешь говорить своего провайдера пробросить порт?
Это уже... Я думаю, нет. Ну, надо подумать. Короче, это такая...
А туннелирование — это сразу обрезание этого.
Такое делается, например, в этом, в TeamViewer, когда можно же, типа, использовать внешний компьютер, сервер какой-нибудь там, внешний, чтобы он пробрасывал через себя пути. Но тогда у тебя этот сервак должен быть, и там должен быть огромный, ну, трафик проплачен на нем.
Ну, блин, нет, столько трафика я не проплачу. Короче, надо подумать.
А, надо подумать, за 50 рублей был айтишник.
Не, мы просто за 50 рублей, мы просто очень хорошо подумаем.
Вот не весишь. Просто ты можешь одну булочку сэкономить.
Парни, а мы точно чатик про аниме?
А мы к теме сегодня перейдем?
А, у нас есть тема, что ли?
Да.
А ты думал, мы просто на посмеяться собрались, да?
А пока что вот так выходит.
Ну, мы сейчас с тем еще посмеемся.
Давайте к темам. Олег, ты на правах человека, которого долго с нами не было, выбираешь первую.
Так, подождите, ну мне для начала нужно открыть список тем где-то. А он у нас есть?
Он у нас есть. Давай я продублирую ссылочку еще раз вот в этот в чатик наш.
Какая была хорошая идея. Олег просто за бесплатно нам написал нужный софт и все.
Ну, на самом деле, это очень сложная проблема. Ну, то есть, написать свою ОБС. Это пока в плане мечты. Но, может быть, и получится что-то.
Вот она ОБС моей мечты.
Так. Господи, сколько всего интересного.
Так это за 3 недели собралось, так что мы можем выбирать только самое вкусное и обсуждать вот.
Расскажите, что такое подман? Тут написано, что Red Hat заменяет, значит, правоверный докер на некий богонеугодный подман. Что это такое?
Ну, как я понял, подман — это еще одна система для запускания контейнеров, которая поддерживает там все эти основные стандарты и продвигается красношапочниками, как это, и расово-верное.
А, и чем она отличается, то чем это вот все?
Господи, я сейчас помню настолько тем, что я уже, блин, половину не помню, где он там подман.
То есть я помню, что был Крио, например, когда-то. А, тут написано, что подман был изначально частью Крио. Замечательно.
Ну, видимо, оттуда и вышло. А в чем прикол? Расскажи, раз ты знаешь,
ну,
про Крио.
Я не... Ну, то есть, в смысле, это была замена для докера и для вот этого всего стека. А сейчас я просто быстро читаю статью, и здесь написано, что мы хотели, чтобы подман и Крио развивались со своей скоростью. Оба отлично работают по отдельности, как независимые утилиты, так и вместе.
Так. Ну, при этом они даже пытаются сохранить некоторый синтаксис докера.
Mm-hmm.
Я только не помню, что же мне так это... Зацепило в этой статье, ей же, она же уж древняя по меркам современного интернета, столько не живут.
Ну, то есть там, гляди, вроде как фича, что прямо в него встроена группировка контейнеров в поды, ну, в группу, условно, и ты поды можешь, ну, групповые операции над ними делать. А для докера тебе, соответственно, надо притаскивать Kubernetes, а Kubernetes — это значит, что там куча всего.
Ну, то есть это чуваки просто хотят выкинуть кубер на мороз.
Они...
Слушай, знаешь, это, скорее всего, откуда идет история? У них же есть OpenShift, а с учетом того, что Red Hat-овское ядро, оно такое Red Hat-овское, у него же там есть определенные проблемы с докером и со всем вот этим. Может быть, поэтому они переходят на альтернативные решения, что, ну, не живет у них докер нормально.
А может быть... Ну, гляди, то есть Крио — это целиком полный стек. Я его не использовал, я почитаю сайт. Я так понимаю, что это полный стек контейнеризации, который также начинается с возможностей Linux, но после этого ничего из докера не используется. Там все свое, и Kubernetes также может использовать Крио. То есть это drop-in replacement.
Ну, видишь, я думаю, что это мы это скоро увидим не только там, как еще одна подсистема там Кубера, а возможно, мы это увидим как часть OpenShift.
Да, если OpenShift останется вообще.
Ну, а может быть, он станет вообще чем-то новым. То есть да. OpenShift выкинут на мороз, а вот вместо него будет расово верная запускалка контейнеров.
Видишь, ты к OpenShift относишься как к запускалке контейнеров.
Нет, ну как регистрации их там и вот это вот все. Естественно, то есть это... Так, то есть я тебе скажу, может быть, свое неправильное понимание OpenShift как Kubernetes на стероидах.
Нет? Так я не понял. Ребят, а чем им докер не угодил?
У них были определенные проблемы с тем, чтобы заставить его нормально жить.
Ну, возможно, это просто оправдание тому, что они хотят иметь полный контроль над разработкой.
И над разработчиками.
Да, ну то есть Docker это кто? Это кто? Это компания Docker Inc., в которой значительная часть разработчиков были из Гугла. И коммитеры из Гугла.
Вот. Плюс у нас там есть дальше новость, которая тоже может как бы играть в эту сторону.
Так, какая?
А то, что красношапочники куплены IBM.
Господи, здесь этого еще не было, потому что мы как бы на 3 недели назад откатились.
Ну, мы как бы одну неделю мы говорили о потом мы говорили об Apple, а вот с нормальной новостью мы собрались поговорить только сейчас.
Понятно, да. Красношапочники куплены, и это непонятно, насколько хорошо. Там же куча вещей сдублирована в экосистеме Red Hat и IBM. У них есть конкурирующие вещи. Типа там у IBM есть веб-сфера, а у Red Hat, соответственно, этот...
WildFi.
WildFi, да.
Значит, кто-то умрет.
Нет, мы просто получим WildSphere. Это будет одинаково ужасная вещь.
Ну, или кто-то умрет, как вариант. Ну, в смысле, не кто-то умрет, никто не умрет, просто да известно кто. WildFi отправится на мороз, в общем-то. Его будет...
Это грустно, потому что он вот в плане юзабилити, извините, сильно лучше.
Ну, отдадут open source вам играться.
А в плане зарабатываемого производителем бабла явно лучше веб-сфера.
Ну, она всю жизнь такая была.
Ребят, я с вами?
Да, ты с нами. Слышно. Все хорошо.
Говорю, а это WildFi или как?
Да.
Отдадут играться опенсорсером.
Так он и так опенсорсный. За мной, как бы там ты Red Hat уплатишь, только если ты уже какие-то определенные фичи хочешь.
Ну тут вообще ничего не надо будет платить. Все, что нажито, они посильным трудом вывалят в open source и скажут, все, играйтесь.
Ну оно вообще в Red Hat и так всегда было open source, просто они еще и бабки платили за это все. То есть у Red Hat есть policy, которая называется Open by Default. И все, что ты пишешь, подразумевается, что оно будет открыто, и ты об этом будешь рассказывать и так далее. То есть наоборот, если ты не будешь рассказывать о том, что ты делаешь, на тебя будут смотреть, ну так, странно, косо. Типа, а что это такое, жмот? И это круто.
Ну, посмотрим, как теперь будет жить Красношапка дальше, потому что непонятно. Для меня это было внезапностью, что, видишь, никаких анонсов не было, а тут вот как гром среди ясного неба, хоп, и куплены.
Ну, и смотри, сейчас вообще мода пошла open source затариваться.
Ну, на самом деле, там с Red Hat же была какая проблема, что он никогда не был особо профитной организацией, он вот на крайней окупаемости был.
Ну, он и убыточным не был, знаешь, его как бы всегда ставили в пример, что вот чуваки в open source живут, зарабатывают, и нормасу им хватает.
Да, а сейчас он начал бабло генерить, и компания стала очень перспективна для продажи. И как только она стала перспективна для продажи, ее взяли и продали.
А за счет чего они начали генерить бабло? Прости, я что-то где-то упустил, видимо.
Ну, за счет того, что хорошо работают, они в облаках развиваются, делают этот OpenShift. Ну, то есть у них была отличная перспектива в продаже облаков, и только за это IBM их покупает.
То есть IBM не смог сам в облака и решил купить себе.
Да, у IBM же куча всякого была швака, который покупали только большие энтерпрайзы. У них своя собственная операционная система, это как она называется-то. Я даже уже не помню.
OS2?
Нет, не ОС-2 там. Ну, короче,
который... Какой-то слух, кстати, ходил, что они хотят ее реанимировать, ОС-2. Что-то с ней делать собирались.
Успехов. Ну, наверное, чтобы еще раз похоронить, не знаю, в некромантии ПРС. Ну, так вот, соответственно, вот тот анонсмент, который был написан президентами обоих компаний, Red Hat и IBM, соответственно, там было только про Hybrid Cloud написано. Что, типа, для Red Hat это покупка, это получение огромных количества дополнительных денег для того, чтобы всех задоминировать в том, что они собрались. А у IBM это, собственно, способ к себе перетянуть всех. Потому что, типа, с Red Hat они реально начинают доминировать на клаудном рынке.
Ну, потому что у IBM, кроме, извините, софта, который они получат Red Hat, еще будут хорошие серваки, IBM-овские серваки. Хоть они сейчас и Lenovo, но я подозреваю, что какие-то наработки у них остались. И там, если производство не продали, то все равно разработка у них не остановилась.
Не остановилась, да. Ну, и это очень интересно, потому что раньше вот были всякие этот Amazon и Microsoft, и, в общем, ну, и все, и всякая мелочевка там. А тут приходят чуваки, которые обещают порвать всех вообще чертям.
Ну, у них есть на это шансы, потому что, ну, это крупнейшее решение.
Вот. И вот интересно, что будет делать Microsoft, например? Им резко нужно как-то более привлекательным своими сервисами сделать.
Хочешь сказать, ажур подешевеет?
Ну, он, скорее всего, не подешевеет, но он, наверное, больше фичей будет предоставлять.
Maybe, maybe.
Они вот сейчас же начали, типа, во-первых, они сейчас в ажуре поддерживают все мажорные языки программирования. Ну, там, Haskell не поддерживают. Окей. Они поддерживают Java, они поддерживают Python, чертов ступе. Вот, но они в какой-то момент могли бы сделать эти SDK-шки и сказать, все, мы останавливаемся, как бы, мы сделали достаточно, клиенты схавали, все, теперь пока. Мы вас бросаем. Ну, как Microsoft это всегда делает. А теперь они не могут остановиться. Это их и одно из немногих их преимуществ, значит, они должны это пушить вперед. В том числе, это значит, что это очень, очень забавно, что получается, Microsoft разбивает Java у себя, да, в облаке, а Red Hat вообще эту Java делает. Очень забавно. То есть они очень переплетены, эти отношения. Ты зависишь от вещей, которые разрабатывают твои прямые конкуренты.
А зависит ли Red Hat от чего-нибудь, что делает Microsoft? Вот еще интересный вопрос.
Или Apple.
Apple, офисные компьютеры. Но я думаю, что нет. У Red Hat, я насколько знаю, большинство людей Linux используют. Кстати. Ну, по крайней мере, которые Java занимаются.
Ок.
Нет, я думаю, что Red Hat ничего особо не использует Microsoft-овского. Что? Вот скажите.
Офис.
LibreOffice, прости, господи.
А ты думаешь так, да?
Да, пишите все в LibreOffice, господи. Вот, наконец-то, может быть...
Он, кстати, озвучивается.
Так Microsoft-овский тоже озвучивается, и хорошо.
Он платный.
Я тебе не буду рассказывать, как эти вопросы решаются. У нас в районе.
Я еще раз говорю.
Мы туда будем
качать только сборки Linux'а.
Я имел в виду не пиратство, а найти хорошую работу, как офиса была для тебя ничто.
А, то есть ты хочешь теперь сказать, что это, да, как это, каждый думает мир о своей распущенности, да?
Да, да.
Ребят, давайте пока мы говорим про смерти и слияние замены, хотите немножко некрофилии?
Конкретней.
У нас Паум может вернуться с каким-то гаджетом.
О, господи. Воткните ему в сердце пол, пока он не встал. А что он будет делать?
Ну, они такие изобрели, такой, вот представь, iPhone 8, например, да?
Да какой-то iPhone 8, он меньше.
Вот уменьши его до размеров трешки, iPhone 3G.
Mm-hmm. Ну вот с маленьким этим дисплейчиком, айфончик 4S какой-нибудь.
Да, старенький, да.
Вот такой вот девайсик они представили, вроде как...
экраном во всю ширь.
Во всю ширь, да, внутри Android 8 один Type-C на борту, корпус из алюминия. Стоить будет $350 Verizon, черт его.
У меня куча разных вопросов. Например, зачем это может быть нужно?
Я тоже не знаю, зачем это нужно, но ПАМ возвращается. Вот.
Только что в студии Витой Пары нахрена ты распустил клуб дыма?
А во-вторых, почему я за эти деньги, как бы, ну сколько, 20, короче, 30 тысяч рублей, по сути, не могу купить топовый Mi?
Ну, наверное, потому что топовый Mi не будет таким няшненьким 3,5-дюймовым девайсиком.
Я, например, могу взять эти 30 тысяч, потерпеть еще пару месяцев и взять новый iPhone.
Я мог бы взять этот телефон, если бы я его купил. И я вот по размерам, я понял всего одну вещь, что можно с ним сделать. Его можно, например, засунуть за щеку, он туда влезет. Но я не знаю, зачем это делать.
Наверное, когда засунешь, поймешь.
Но таким образом вопрос переносится уже с производителя телефона на пользователя.
Не, ну понимаешь, я как бы знаю определенную категорию пользователей, которые немножко устали от лопатофонов и хотят что-нибудь вот такое маленькое и няшное.
Нет, ну знаешь, вот честно я тебе скажу, вот если отбросить там финансовую составляющую, хотя очень сложно, да, это сделать, то я, например, новые айфоны не хочу. Вот не хочу их.
А почему?
Мне нравится мой SE, он маленький, он удобненький.
И разблокируется быстро без, ну, фейса, ну, ты понимаешь.
Ну, я не знаю, насколько портится мой фейс по утрам, но пальцы не портятся точно.
Ну, он не, ну понимаешь, пальцы, они мгновенно разблокируют телефон, а фейс не мгновенно. Там должно время пройти, пока он зафиксирует твое лицо.
Ой, господи, какие страшные вещи ты рассказываешь.
Дело не в том, понимаешь? Вот чем не нравится iPhone SE, да? У него не самая слабая железка, да? У него корпус от айфона 5, это почти как 4, только чуть-чуть больше, длиннее и тоньше. И, ну вот, небольшой он это не лопата, это не знаю, это не за котом убирать прибор.
А еще мне очень не понравилось то, что, ну, раз ты про iPhone начал, да, что Apple начал врать в рекламе. Это прям... То есть Джобс бы этого точно не одобрил, если был бы живой. Они сказали, что у них телефон, он производительнее, чем...
Во-первых, не телефон, я понял, о чем ты. Во-первых, речь шла про iPad
Pro. Так, чувачки, а давайте мы вернемся все-таки к железке
от ПАМа. Да, во-вторых, мы вернемся к железке
от ПАМа. Это не на этой неделе было? Это
было... Олег, если ты хочешь подробно об этом, мы разговаривали. Давай. Как раз-таки эту тему, о которой ты сейчас заговорил, мы ее обсудили в конце предыдущего подкаста. Можешь послушать?
А, хорошо. Ну, я до конца не дожил просто. Ну, вы понимаете.
Да, а, ну... ты все-таки слушал нас?
Да. Вот. А что?
Так что там с ПАМом?
А, да, что там с ПАМом? Да, ПАМ, он еще водопылеупругий, так что я думаю, это идеальный телефон для меня. Во-первых, он не будет ломаться от пыли и грязи, которая у меня дома. Вот, а во-вторых, знаете, вот если есть какие-нибудь девушки, у которых карго-культ, и вот их бабушки, они когда становились старенькими, они клали зубы в стаканчик в воду на вечер. Вот, теперь можно телефончик так класть.
Ну, самое прикольное, что железки для нее, для ПАМа разрабатывает TCL китайский. Те же самые чуваки, которые в свое время для BlackBerry что-то делали.
Ну, за деньги ты знаешь, что можешь сделать? Ну, по крайней мере, я.
Олег, у нас приличный подкаст.
Так, ну, я за деньги могу работать, например.
Вот.
Я за деньги могу вершить благотворительность. Так что это исключительно.
Здесь как бы от ПАМа останется именно софтверная часть, и посмотрим, как бы усвоили ли ПАМ уроки истории. Вот и все.
Подожди, софтверный, так у них же Android.
Ну да, не поверх-то, оболочка там своя. Такая, причем в чем-то напоминает, блин, мне Windows Mobile последних версий, которая там, с такими сотами, помнишь, была?
Ну, вот
с плитками.
Да.
Ребят, ну сейчас вообще время такое, что понятие «свой софт» — это подразумевается Android, и на нем что-то натянут.
Ну, у этого чего-то должна быть идея. Просто, по-моему, просто нарисовать красивые иконочки — это не совсем та идея.
Ну, они, может, делают ее в идее.
Вот, например... Ты практически соблазнил своим предложением. Хорошо, полностью согласен. Например, вот есть диктофоны сейчас всякие крутые. Они тоже на андроиде зачастую. Но они не телефоны. Да? И тебе нужно одновременно иметь с собой и диктофон, и телефон. Почему бы не сделать, например, телефон, который будет в себе содержать различные фичи диктофона.
Так, подожди, мы уже это проходили. Были фотоаппараты с телефонами, со встроенными.
Как-то не пошло у них, да.
Фотоаппарат? А почему? Подожди, а если наоборот? Телефоны со встроенными фотоаппаратами.
И это тоже проходили, тоже как-то так себе идея была.
Не, ну хотя бы до сих пор эти устройства живы.
То есть, скорее, все остальные не живы устройства.
Да. Покажите мне хотя бы один телефон, который жил долго, в котором нет камеры.
Вот, например, очень простая вещь. У меня много всяких социальных сетей установлено на телефоне. И когда я иду, мне постоянно нужно глазами, ну, на них переключаться и читать все, что там написано. Вот. Если бы у меня была какая-то штука, которая бы анализировала мою ленту, выдавала самые топовые комментарии и зачитывала мне это вслух в наушник, в гарнитуру, озвучивала. Это было бы просто супер, я бы этим пользовался.
Ну, такой. Давай напишем на пару.
Давай, на пару
чего? Напишешь нейросетку, а Олег на джавке все это обернет.
Нет, Олег напишет нейросетку, обернет все на джавке, а я прикручу TTS.
Слушайте, ты зачем учишься на этого самого, на разработчик? Тебе этим большим начальником надо быть. Или как минимум президентом.
Понимаешь, у чувака идет управление проектами, он тебе еще и это, распишет все как-то.
Да, я тебе еще напишу реестр участников проекта.
Да, я понимаю. Это... Да, это часть первой фазы, когда ты начинаешь, там нужно писать против чартер, вот это все. Блин, как я это ненавижу.
Слушай, я тоже. Я еще с этим в реальной жизни не сталкивался, только в классе. И я уже это ненавижу.
Ладно, пока ты изливаешь свою ненависть, у тебя есть время выбрать следующую тему.
У меня? Ребята, вы берете?
А что и куда?
Ну вот Яндекс со Сбербанком взяли. Сообразили на двоих.
Хорошая шутка.
Я думаю, искали. Берем. Они берут. Они берут у всех и все, и со всех.
Они дают.
Надо было назвать деру.
Так, ребят, давайте это. Немножко
сбавим градус. Один человек работает где-то связанным с Сбербанком, а другой человек работает тоже где-то связанным с Сбербанком.
И один студент, которому все равно. Один студент, который тепло одевался.
Ну еще не факт, что ты не будешь проходить стажировку в Сбербанке.
Факт, я буду проходить стажировку в НИИ нейрокибернетики.
А это...
Сбербанк.
Это не Сбербанк. В Сбербанке нет ни нейрокибернетики, к счастью.
А почему к счастью?
Слушай, вшитое приложение Сбербанк онлайн в мозг меня не устраивает.
А, я понял. Ну, я на самом деле думал, что мозг вошьют в приложение.
Знаешь, уже давно пора.
Так, а есть ли все-таки это без хихихаха? И вот...
А если без хихихаха, у нас Яндексу надоело предоставлять агрегатор, и они решили сделать все-таки свой маленький помесь Амазона с Алиэкспрессом. И скрестились со Сбербанком, и родилось Беру. Слушай, ну название придумай. Я не знаю, назвать Березка.
Ну, зато люди запомнят. То есть, березка, сколько букв? Березка, 7. А если у человека всего памяти на 4 буквы, то он не запомнит.
Понимаешь, тут даже иногда пошлые ассоциации на ум идут.
В смысле, что это слово в него не влезет?
Ладно, давайте это.
Давай, Саша, озвучь новость, а то мы сейчас стебаться будем.
Ну что, будет большой выталкивать. Большой маркетплейс на основе, я так понял, Яндекс.Маркета, Алиэкспресса и еще чего-то. Вот. Они причем займутся не только доставкой там, каких-то отечественных производителей, но и товаров из Китая и там, разного зарубежья, разной степени дальности.
То есть они интегрируют все-таки в себя Алиэкспресс?
Ну да, знаешь, ну с другой стороны, вот Алиэкспресс они могут превзойти, по ценнику вряд ли они его превзойдут. Они его смогут превзойти только там, если заставят аудиторию выбирать у себя только по причине того, что у них, ну, описание там не коленвал черешни, красивый стриптизер.
А что-то... А где вот это купить, то, что ты сказал?
Я помню, выбирали украшения, ну, и там было написано, короче, платье женщина мотаться.
Да.
Ну, мы как бы... Сегодня не вечер зачитывания разного с Алиэкспресса.
Знаешь, Саш, я думаю, они можем... Вот смотри, можно было бы, знаешь, как это, в себя чуть-чуть портировать Алиэкспресс, да, накрутить там, допустим, по 10 рублей на каждый ценник и написать, но зато наши нейросети правильно переводят с китайского написания.
Но там все будет дешевле, чем в Али. Они могут чем брать? Вот, например, в том, что у электроники будет гарантия, которая гарантирована российскими законами.
Это, кстати, большой плюс.
Вот это да, это прям...
То есть Gearbest может начать напрягаться.
Они могут гарантировать то, что дойдет до тебя, будет гарантировано в ценности их сохранности, а если нет, они поменяют.
Ну а как они будут с Почтой России? То есть это, ну, здесь как бы надо будет думать, как...
Подожди, не обязательно...
Не всегда, чтобы получать бабло, нужно думать.
Подождите.
Новая концепция.
Я слышал тему, что... Да. Да, какая-то будет система доставки в Сбербанке встроенная своя, вот, что они будут в отделение Сбера доставлять.
Ок. Да. А их у нас в каждой подворотне.
Я даже не знаю, чего у нас больше, почтовых отделений или отделений Сбера.
Почтовых больше все-таки.
Причем в почтовое отделение встроили банк, но он неполноценный какой-то, потому что...
Ну, это дочка ВТБ.
Да. Ну, все понятно, почему он такой.
Слушай, вот. Чем бы ВТБ не нравится? Отличный банк.
Ой, да, давай вот я тебе потом расскажу, чем мне не нравится.
Там процент хороший.
Ну, давай поговорим за...
Давайте дальше.
Вот, так что, ну, посмотрим, чем это выйдет. То есть, ну, по технике, да, они могут быть, по одежде вряд ли. Хотя, знаешь, с другой стороны, это могут быть российские. Вот именно, если будет нормальная русская локализация, там, под наши размеры.
Вообще, если это, кстати, одежду на Алиэкспрессе покупать, потому что ты там они дают матрицу размеров и...
Гляди, вот если бы они реально хорошо все делали, если бы они не тупо копировали там вот Алиэкспресс, а задумались, что можно было бы сделать? Например, вот размеры одежды, да? Они могли бы сделать офлайновые магазины, где ты можешь прийти, померить одежду, а потом заказать ее в онлайне.
Или там, не знаю, курьер приносит домой, ты меряешь, не подходит, уносит.
Да. Они могли бы то же самое сделать с книгами, например. Ты идешь, читаешь книжку, если тебе нравится, то ее прям там же и заказываешь.
Ага, то есть ты заходишь в магазин, да, там на полочке стоит там 100 страниц из книжки, ты их пролистал, ага,
нравится. Почему? Вся книжка, честно, вся книжка стоит.
Вот тогда ее можно прям в магазине прочитать и уйти.
Ну ты же понимаешь, что это сделать офлайновые точки по всей России матушке, ну это очень тяжело.
Почему?
И затратно.
Отделяешь там, не знаю, 6 квадратов в Сбере. На площади Сбера и вперед.
Вот да, это очень тяжело. Вот лохи, всякие Amazon, например. Взяли и сделали по всему США, а в России нельзя.
Ну, есть у нас определенные особенности.
Так у нас большая часть России, ну, живет, половина России живет в городах-миллионниках. В них-то можно?
Слушай, у нас, я еще раз говорю, у нас филиалы Сбера есть в каждом Нижнезадрищенске.
В Нижнезадрищенске просто технически сложно это делать. У тебя там, например, не будет какого-нибудь, не знаю, умных людей в этом городе. Там, ну, вдруг. Вот. Но в миллионнике-то точно будет.
Ну, в миллионниках, да. Но я так понимаю, что эти ребята не только на миллионники все-таки целятся. То есть прикол в том, что там очень много аудиторий именно за пределами миллионник.
Да, да, давайте так. Вот Сбер будет окучивать всю остальную часть России, а я миллионники.
Один.
Ну да, естественно, только на ресурсах Сбера. Готов быть директором этого предприятия, прям завтра.
Герман Оскарович, телефон можете узнать у...
У моей секретарши. Да. Визиточку могу отправить Почтой России.
Я думаю, у него она есть.
Ну, и за ним приехали люди с
перфоратором. Герман Оскарович, на самом деле, есть мой телефон в базе данных. Если вы понимаете, о чем я.
Слушай, Герман Оскарович и мой есть. Захочет, найдет.
Он не будет искать, найдет снайпер.
Его давайте уже нашел.
Закончим эти шуточки за 300. И двинемся к следующей какой-нибудь интересной теме.
Вот это, знаешь, сказать слово, ответ на которое нельзя произнести в эфире. Вот как так? Ну, про шуточки за 300.
Ребят, я вот сейчас смотрю на одну тему и жалею, что с нами нету Рома.
А что ты видишь?
А что там?
GitLab 11.4.
А, которая с лицензированием комментов. Ну, да. Я могу немножко что-то сказать про это. Там есть, господи, лицензирование запросов слияния. На самом деле там все очень просто. Раньше, когда ты комменты оставлял на код, тебе сразу же в почту вываливалось сообщение. Там Вася Пупкин прокомментил, что ваш код очень плохо настроен. Вот.
А сейчас это как будет выглядеть, простите?
А сейчас ты сначала комментишь аккуратненько, а потом внизу появляется кнопочка «Отправить пачкой».
А-а-а.
И тебе есть... приходит письмо, которое полностью уничтожает твое самомнение вновь.
А сейчас не просто Вася Пупкин считает ваш код куском говна.
Подожди. Я так понял, что раньше, то есть от каждого потенциального Васи Пупкина в цикле, да, там от нуля до бесконечности, приходила по отдельному письму, да?
А, да.
Теперь будет лонгрид такой, да?
Да. Я думаю, что просто раньше люди, которые плохо писали код, они были слишком высокого о себе мнения и продолжали работать. И GitLab придумал, как решить эту проблему.
Не выходили из моря.
Да, теперь они просто читают письмо, уходят от работы и с работы не возвращаются.
А потом у нас эти недостройки достраивают. Я тебе потом расскажу эту втопную тему.
Там же еще одна фича была. Вот я плохо читаю тексты, к сожалению. Простите, у меня мозга нет. Но
ты хорошо пишешь.
Я зато помню, потому что у меня в дайджесте тоже эта штука была. Потому что каждую версию GitLab я тоже отдельно обозреваю. Так вот, я помню, что в прошлой версии была мега фича про то, что они инклуды в своих файлах сборки, они наконец-то сделали бесплатными. Вот вы просто зацените, то есть у них фичи языка, их сборочного, они платные некоторые. Ты пытаешься собрать, а тебе в лог пишут, что забашляйте немножко, и тогда заработает.
Прикинь, это ты что-нибудь пишешь, а тебе звоните, пишите письма, главное денежные переводы.
Именно так, наверное, можно было бы сделать такую фичу. Но там есть проблема, что когда у тебя нету инклудов, у тебя твои сборочные файлы, если они не совсем простые, они превращаются в полный ад.
А можно просто подписаться на канал GitLab в Телеграме? Ну, чтобы деньги им не платить.
Нет.
Жаль.
Ну, так вот, короче, оно превращается в полный ад. Конфигурация. И они поняли, что это плохо, я предполагаю, что это плохо отражается на их репутации. Что когда ты говоришь GitLab, человек сразу же говорит, это тот, где полный ад в конфиге. Они такие, не-не-не, похоже, это не очень хорошо.
Ой. Вот наши бы еще программисты так думали. Извините.
И, ребят, я честно мечтаю, чтобы многие программисты думали о том, думали так, как написано в статье, которую Рома прислал вчера вечером.
Ну, как-нибудь мы до нее доберемся.
Я предлагаю даже ее в разговор Ро вынести.
Ну, вот я вот, между прочим, час назад...
Я позвать на них Олега.
Окей, да, я буду отчаянно спорить. Потому что 3 часа назад я написал отличную статью о том, что все программирование должно быть идиотоориентированным. Ну, потому что программирование, оно становится консюмерской вещью. Раньше это был какой-то rocket science там, для избранных каких-то математиков. А сейчас все вещи, которые вокруг нас, окружают нас, они имеют некий программный интерфейс.
Подожди. Олег, да. То есть, когда у тебя есть текстовый редактор, написанный на электроне, который у тебя умеет стримить видео, читать еще ты много чего делать, это ты считаешь не идиотоориентированным редактором?
Да, это идиотоориентированный редактор, это мне нравится очень.
А мне нет.
Он ориентирован и на меня, как на идиота, и он написан моими собратьями по разуму.
Я медленно достаю Банхаммер.
А, да, тогда переходим к следующей теме.
Так, не, а идиот же вроде, это же не матерное, нет? Это медицинский диагноз.
Нет, Саша с фудом бороться собирается.
А, с фудом. Ну, хорошо, да. Окей.
Это проблема, да. Нам надо на разговор о звать Олега, и выпуск пойдет уже не так философски затянут, а весело с гиканьем и вот это.
А главное, Олег будет выдыхаться на разговор хуй, и на информационном дайджесте будет нормально обсуждать тему.
Вы не поверите, вот когда закончится этот подкаст, мне нужно дописать шоу-ноуты для следующего подкаста.
Ребят,
10 часов сделать еще.
Релиз ядра Linux 4.19, есть кому что сказать?
Он есть, это он все, есть, что я
могу. Пропускаем. Релиз Firefox 63, есть кому что сказать?
Я не пользуюсь.
Пропускаем.
Я пользуюсь.
Релиз Chrome OS 70, пропускаем.
Так.
Samsung анонсировал дисплей нового поколения. У кого-нибудь есть? Пропускаем.
Олег, давай ты выберешь тему. Давай такую, чтобы... Расползлись спать, наверное. Потому что что-то, мне кажется, это самое полезное, что мы можем на данный момент сделать.
Блин, ну я могу какую-нибудь бесполезную тему совсем выбрать. Ну, например, в Kotlin сделали поддержку Coroutine. Это же замечательно.
Я почему-то думал, что ты скажешь про монетизируемый VPN.
Они там были все в бетке. И они работали не всегда хорошо. Сейчас их допилили до конца практически. И там все отлично.
А что это такое Coroutine эти?
Ну, у тебя на компьютере есть ограничение на количество тредов, которые ты можешь запустить одновременно. Есть. Ну, то есть, теоретически не особо на 64-битной системе, но практически оно есть. Чем больше ты тредов запускаешь, тем больше оно тормозит. Ну и плюс каждый тред, он занимает условно по 1 мегабайту оперативной памяти.
Ну подожди, я же так понимаю, что это как, работает одновременно 4 треда, остальные там ждут, переключаются, контексты, всякое такое.
А вот если у тебя есть затратные треды, которые, допустим, что-то запросили у базы и ждут 5-часовой запрос из нее в какого-нибудь зибеля, прости господи. Не к ночи помянутом.
Иди, там есть два уровня, типа абстрактный. Mm. Один на аппаратный. То есть вот даже если тред у тебя, он что-то делает, то его все равно операционная система может вытеснить. Это типа вытесняющая многозадачность.
Но оно так работает.
Да, оно так работает, но каждый тред продолжает при этом жрать на что? Он продолжает жрать на вот этот 1 мегабайт своего стека, да, как минимум. Mm-hmm. А во-вторых, в операционной системе, в ядре, для каждого треда есть метаинформация. И эта метаинформация тоже жрет оперативную память.
Просто вот у меня сейчас по-любому, вот у меня запущен Dropbox, он по-любому что-то дует в 120 потоков. Но поскольку процессор только 4 может одновременно обрабатывать, явно эти 120 потоков не выполняются, ну как, выполняются там по миллисекунде.
Да. Ну вот это вот многозадачность на уровне операционной системы и процессора. Но хотелось бы, чтобы эти ресурсы вообще не тратились, если тред ничего не делает. Но так нельзя. Тред, если он есть, то он всегда что-то отжирает. И вот. Каждый раз, когда на него чуть-чуть переключается там операционная система и процессор на этот тред, на само переключение еще тратится время. А вполне возможно, на него переключаться-то и не надо совсем. Он простаивает, ничего не делает.
Олег, а теперь плавно подведи нас к понятию коррутин. Потому что у меня такое в голове есть понятие, как это работает, а вот словами я сказать, наверное, вряд ли смогу.
Коррутины — это такая штука, которая позволяет делать свои собственные треды, которые управляются не операционной системой, а самой, в данном случае, Котлином самим. Когда какой-то кусок кода запускается, он себе занимает, он себе ищет в операционной системе Thread, в котором он может разместиться и запуститься там.
То есть уже готовый, не создает новый.
Ну, либо встраивается в какой-то. Либо создает новые, либо встраивается, если может, еще как-то. Я не знаю, как конкретно в Kotlin это реализовано. Я могу сказать, как в Java это скоро будет реализовано. Вот.
Подожди, у тебя так прозвучало, как будто вот у меня, допустим, Dropbox свои 120 потоков поднял, я запускаю софтину, которая в одном из этих потоков тоже выполняется.
Вот в Java через год условно так и будет. То есть у тебя есть thread, он thread не прерывается, когда у тебя корутина остановилась. А туда встраиваются другие кусочки чего-то.
У него контекст. То есть он свои как бы треды поднимает, да? И в эти треды он направляет чьи-то треды.
Да. Он в нативные треды операционной системы напихивает то, что у него есть, то, что нужно выполнить.
Ну так за это надо вообще по рукам бить.
Почему? За что?
Ну а security всякое такое.
А security там все в порядке с этим, там все отлично. И есть какая фича, что если вот у тебя...
Поверим на слово тебе.
Выполняется этот код некоторое время, а потом он наткнулся на блокирующую операцию, например, чтение файла. И ты знаешь, что следующие 5 минут он будет стоять и ждать, там, когда он этот файл прочитает или сокета по сети прочитает. По идее, вот этот код бы заблокировал нативный тред. И этот тред бы, ну, жрал ресурсы и ничего не делал.
В этом треде поедет выполняться поток от другой программы.
Да, а этот выгрузится временно.
То есть, ну, это вот самый простой пример, это у тебя есть запрос какой-нибудь Zibel, и он реально выполняется там часы.
Ну, я как понимаю, что это просто позволяет экономить время на создании и убийстве потоков.
Нет, тебе это экономит потоки, раз. Второе, в то время, пока у тебя выполняется 5-часовой запрос, у тебя твое приложение может не простаивать, а, допустим, принимать другие запросы от пользователя и отправлять другие 5-часовые.
Так я так понял, что в этом треде же могут работать потоки и другого приложения.
Нет, только своего. Операционная система Windows, например, или Linux так устроена, что одно приложение в память другого залезть никак не может.
Я понял тебя.
У тебя запустилась некая штуковина на Java, Kotlin, на чем-нибудь. Взяла себе некоторую часть ресурсов в виде тех же тредов. Вот. И там, запустила эти там корутины. Отправила один запрос в базу. Он там 5 часов будет колбаситься. Чтобы не блокировать все приложение, она в параллель может принимать какие-то более легкие запросы. И вот пока эта корутина ждет, в этом же треде что-то еще выполнять.
Именно так.
Это сейчас мощно прозвучало.
Я думаю, вот этот звук, он отлично подчеркивает всю важность данной темы. Вот, и это означает, что на практике, вот прям на совсем-совсем практике, это означает, что если раньше какое-нибудь приложение там, ну типа там PHP, да, ну хотя нет, PHP это не Java и не Kotlin, к сожалению. Короче, веб-сервер, написанный на Java, стандартный, мог там принимать 2000 соединений одновременно, то сейчас он может принимать, допустим, 2 миллиона соединений одновременно.
Упакованных в эти 2000.
Да. Ты же понимаешь, что вот те 2 миллиона человек, которые к тебе одновременно к серверу подсоединятся, они, скорее всего, не будут данные непрерывно слать. Они там что-то погрузили и остановились.
Ну, вообще-то можно еще и кэшировать это все добро на подходе к серверу.
Корутины, они не отменяют того, что у тебя все остальные оптимизации тоже есть.
Просто тогда это просто дополнительный уровень оптимизации.
Да, это дополнительный уровень оптимизации. Ну, гляди, вот, допустим, ты открываешь веб-страницу в интернете, у тебя сразу же на сервере, с которой ты открываешь эту веб-страницу, там полетел запрос в SQL. SQL это, ну, блокирует...
Скорее всего, если сайт сделан правильно, то я наткнусь на кэширующий сервер.
А если у тебя контент, который у тебя отображается, он зависит от твоего профиля пользователя?
Ну, это да.
Или ты заказ запрашиваешь из того же интернет-магазина, с того же Беру.
Не-не-не, ну, как правило, мой профиль у меня в куке хранится на компьютере вообще.
А твоя корзина и твой профиль именно клиента, он хранится в SQL.
Mm-hmm. Вот. А еще может быть очень, очень проще, что требования по безопасности не дают тебе кэшировать, если ты какой-нибудь Сбербанк, например. Мало ли ты что там закэшируешь, и хакеры там как-нибудь воспользуются.
Вот и все. То есть вариантов там, что почему сервак может каждый раз ходить на жесткий диск за твоими данными, их 2 миллиона, еще чуть-чуть.
Вот, например, в WordPress, если ну, половина интернета бложиков на WordPress, у них кэширование работает только когда пользователь не залогинен, и он не использует для ресурсов HTTPS, по-моему. И уже включение HTTPS отрубает половину кэширования.
А у нас HTTPS везде включен, уже по умолчанию, по-моему, в вебе.
Да, да, в том-то и дело. А потом ты логинишься, и в WordPress вообще кэширование исчезает.
Как это все прекрасно.
И все понимают, что вот этот вот чертов сайтик небольшой, бложик на 4 страницы, он требует отдельного виртуального сервера где-то, потому что он реально жрет эти ресурсы. И вот вещи типа Coroutin, они прям драматически все улучшают.
И... Что ты сейчас сказал, а мне внезапно вспомнилось, когда я за сайтиком задним следил, как меня среди ночи будили письма от Reg.ru о том, что у меня нагрузка поднялась, и что если я еще раз так сделаю, они меня больно сделают.
Да, не один пользователь зашел на свой сайт, а целых два, прикинь.
Да, ну, наверное, так и было.
И вот когда GoLang появился, собственно, почему его так все любили? Потому что там Go-рутины, они встроены в GoLang сразу. И люди тыкали пальцами во всяких джавистов и говорили, глядите, я типа там 2 часа потратил на изучение Go и уже могу написать высокопроизводительный сервер. Ну, конечно, можешь.
Ну, именно потому, что у тебя дешевые треды.
Да, да, ты можешь их плодить миллионами. Тебе наплевать вообще, сколько их.
А я на крестах там... напишу стабильный.
Только ты на крестах будешь юзать системные треды. И ты не будешь...
Я понимаю, но зато это будет стабильненько.
Ну, а, кстати, на C++ же тоже есть коротины какие-то свои, по-моему.
По-моему, появились в последних стандартах. Ну, вот у нас вон есть специалист по крестам, пусть он отчитывается.
Там есть команда CoAwait, по-моему, которая в 20-м C++, C++ 20.
Так он же еще не вышел.
Да, ну правда, в Java тоже коротины не вышли, еще они через год будут. А в Kotlin они появились в прошлом месяце.
Поздравляем их.
Поздравляем их, да, они просто успели раньше. А в Go, правда, 10 лет назад появились.
Да, со времен сотворения мира.
Со времен сотворения Go.
В Go всего остального не появилось, к сожалению. Языка программирования не появилось.
Ну, вокруг Go как бы свой Spring не вырос, но, по-моему, он и с обычным может жить или нет.
А Go...
А нет, Go не может, Kotlin умеет с обычным спрингом жить.
Да, Kotlin умеет, а в Go невозможно написать спринг. У них специально так сделан язык, что вот эту задачу сделать невозможно. Они считают это фичей.
Ну, у них много своих... У них также и отладчик изначально отсутствовал, потому что, ну...
Принтами. Вот, ну, это очень нравится всяким, например, админам. Прости меня, я тоже когда-то админом был. Что, типа, язык, который можно изучить ровно за 3 часа. Тебе больше ничего не знать не надо, не как бы... И главное, опытные программисты, они знают не больше тебя об этом языке, потому что там нечего знать.
И не могут тебя унижать.
И не могут тебя унижать. Это такой аналог коммунизма, только он какой-то, ты знаешь, в коммунизме, который вот про Ленина был, это там все бессмертные, все летают по космосу, телепортируются куда угодно. А коммунизм с точки зрения Го, это наоборот все... Бедные, голодные, как сказать...
Пишут, пишут говнёвый код.
На морозе, но зато все равны.
Ну, зато если у тебя код компилировался, значит он правильный. Это же тоже была тема гошная.
Ребят, не по гошному.
Ребят, ваш рассказ для меня звучит, как все пишут одинаково говнокод. Одинаковый.
А мы, кажется, это давно пропагандируем.
Нет, ну... подожди, Саш, мне казалось, что ты пропагандируешь наоборот хороший код.
Но я
по,
да.
По говнокоду у нас другой специалист.
Но как бы ничто не совершенно все-таки.
У меня есть идея написать книгу про то, как писать говнокод.
Скоро бестселлер на всех прилавках.
Я думаю, что не все понимают глубину этого вопроса на самом деле.
Что на самом деле истинно говнокод писать очень сложно.
Да.
Надо иметь определенный склад ума.
Ну, вы же знаете эту статью «Копроэкономика». Вот эта статья является основой моей книги. Я думаю, это надо в введении написать. Я даже кину ее в чатик, если кто не читал. Там все написано.
Так, парни, я предлагаю потихонечку сворачивать эфир и двигаться все-таки уже.
Думаешь, эфир уже утратил всякий конструктивизм?
Он его не приобретал сегодня с учетом этого широковещательного соседа и вообще общего настроения нашего.
Я ему вот расскажу, что он на самом деле не вот то, в чем я его называл, он там широковещательный.
Не, он вообще на самом деле он просто демонстрирует принцип работы корутина. Есть поток звуковой Олега. И в этот звуковой поток, когда Олег молчит, внедряется...
Человек... Ты правильно понял смысл корутин. То есть вот это совершенно не зря.
И для этого, для того, чтобы вещал сосед с перфоратором, не нужно покупать еще один микрофон и подключать его в нашу конференцию. Все уже сделано.
Да, во, все правильно. Ну, в смысле, нет, это не все неправильно. Это чувак заднеприводный.
В общем, на этой ноте я предлагаю завершать эфир подкаста. Это был 310-й выпуск подкаста «Витая пара». Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Мы ушли ржать после шоу. Всем стабильного коньяка. И пока. Это огонь.
Это выпуск, запрещенный на территории РФ.